Это прямой эфир на радио «Спутник». Друзья, всех приветствую. Татьяна Ладяева у микрофона. Сразу напоминаю, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Подключайтесь к беседе, задавайте свои вопросы. Нет возможности позвонить, пишите. Можно воспользоваться мобильным приложением «Радио «Спутник». Для этого его необходимо скачать, установить на свой смартфон, но, собственно говоря, зайти туда и воспользоваться функцией «Задать свой вопрос». Или также можно написать нам в WhatsApp или в Telegram по номеру 8 968 766-3311. Главные новости к этому часу сейчас будем обсуждать. Мне в этом поможет политолог, доцент финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков. Со мной на связи. Леонид Викторович, я вас приветствую.
Да, добрый день.
Леонид Викторович, начнем, если позволите, с довольно тревожных новостей. ВСУ обстреляли центр Донецка, под ударами оказались рынок, торговый центр, дворец спорта. Также сейчас приходит сообщение о том, что здание музея и университета повреждены из-за обстрела в центре Донецка. И, кроме того, украинский удар пришелся по православному храму. То есть мы можем сделать такой вывод, что все-таки сейчас вот эти обстрелы, понятное дело, что каждый день Донецк обстреливают, к сожалению, уже очень давно, но те обстрелы, которые сейчас, они достаточно мощные. Вот в последние дни, мне кажется, наши слушатели, когда такие сообщения слышат, ну да, особенно напряженное, особенное напряжение оно появляется. Вот чтобы не было паники у населения, чтобы не было сразу прогнозов и мысли о том, что вот, мол, того все плохо, знаете, что-то идет не так и как-то вообще не так там действуют. Что мы можем сказать?
Я, честно говоря, не знаю, но фактически эта сторона свидетельствует обратному, о том, что ну, как бы реальных, реально проблемы безопасности Донбасса, Луганской и уже там новых российских территорий не решена. Угу. Можно сколько угодно сейчас пытаться там снизить уровень психологического давления на население, пытаться. Потому что, ну, фактически сторона говорит об обратном. Я всегда говорил и считаю, что эту проблему можно только решить, когда наши войска войдут в Киев, и режим политический на Украине сменится.
Угу. Но для этого надо, собственно говоря, продолжать выполнять ну, те задачи, конечно, которые были поставлены, конечно, в рамках спецоперации.
Конечно. Откатываться назад – это все. Это поражение. Уже ввязались в драку, уже пошли, обозначили свою границы своей национальной безопасности. Значит, надо эту национальную безопасность обеспечивать. Потому что если мы этого не сделаем, а откатимся назад, то это будет сигнал не только для населения России, это будет сигнал для всех наших союзников, партнеров о том, что мы не способны отстаивать свою национальную безопасность, и с Россией можно не считаться на международной арене. Поэтому этот вопрос надо решать по многим, скажем так, причинам, и прежде всего по причине безопасности России.
Но у нас есть все возможности, все ресурсы для того, чтобы эту безопасность все-таки обеспечить и поддерживать в дальнейшем, правильно?
Надеюсь, я не военный специалист, и не являюсь, и не вхож в Минобороны, но надеюсь, что это так.
Будем надеяться, да, и продолжать следить за развитием событий, надеяться, что все-таки обстрелы, вот те, которые происходят сейчас, это пусть будет последнее, самое мощное, да, вот подобное событие, а дальше все-таки наша армия будет идти только вперед. Давайте тогда по поводу международной политики с вами посмотрим, что там происходит, какие заявления. Ну вот, в частности, госсекретарь США Энтони Блинкен говорит о том, что создание проекта международного трибунала по Украине находится на столе. Вот, честно говоря, формулировка меня смущает. Создание проекта находится на столе. Ну, то есть, как будто бы либо проект уже есть, либо что такое значит создание проекта и на каком столе тогда он находится. То есть, вот здесь вот все-таки мы говорим о том, что действительно есть некий проект или нет.
Я думаю, что косноязычие не должно вводить в заблуждение. Конечно, проект есть. И то, что мы говорили в самом начале о необходимости России решить свои вопросы, потому что если мы проиграем, то этот трибунал будет действовать на всю, как, всю по всему плану. Мы смеялись там, или там у нас многие эксперты смеялись по поводу того, что Прибалтика нас признала страной террориста, спонсором терроризма, но теперь это сделал и Евросоюз. Вот, я думаю, что и США это сделают, а в рамках англосаксонской уже прецедентного права этот статус имеет достаточно серьезные последствия, в том числе и в случае там поражения России и введения в действие этого трибунала, то будут и не только финансовые последствия в виде контрибуций в пользу Украины, но и персональные уголовные ответственность в отношении руководителей страны и тех, кто участвовал в этой всей истории. Что было с Каддафи, Хусейном и Милошевичем, мы прекрасно знаем. А у нас говорят про мягкую силу Запада как некое культурное превосходство, а мягкая сила включает в себя и тот аспект, что Запад умеет и способен, и демонстрирует это на протяжении уже долгой истории, добиваться результатов в уголовной ответственности и наказания тех, кого они считают преступниками. И это, опять же, для всего остального мира сигнал.
Угу. Но смотрите, тут, мне кажется, важный момент, да, чтобы было понимание. Это же заявляет господин Блинкен. Соответственно, вот когда мы читаем фразу «находится на столе», это, наверное, на столе где-то там в Белом доме, да, ну, в Вашингтоне, по крайней мере.
Да, если на столе в Белом доме, то это значит в повестке ЕС, а если в повестке ЕС на столе в Белом доме, то это во всем, как мы знаем, цивилизованном
мире. Да, да, я про то, что, мне кажется, в принципе, вот такая ситуация, она в очередной раз подчеркивает те разногласия, которые есть между Москвой и Вашингтоном, это все на лицо, потому что, понятное дело, что, говоря про подобный проект, говорится о том, что Россия, да, в чем-то виновата, и эта Украина должна будет, привлекать при необходимости к ответственности. Ну, а я напомню, что позиция России, неоднократно Дмитрий Песков об этом заявлял, что Москва категорически отвергает обвинение Киева в военных преступлениях на территории Украины. То есть, в принципе, мы в таком неком, тупике здесь в очередной раз.
Я бы не говорил о разногласиях, я бы говорил о расколе политическом, ментальном, цивилизационном, и то, чего у нас никак не могут понять, и экономическом, потому что в одной экономике в рамках глобального и долларового мира жить две кардинально противоположные политические стратегии не могут. Не могут одна стратегия финансировать другую, которые жестко сцепились, теперь мы уже видим и на линии фронта, а не только в рамках ВТО, МВФ и ООН. Вот. То, что мы не принимаем этого, наверное, это радует хотя бы тем, что у нас не готовы наверху сдаваться. Но я говорил, что мягкая сила в том, чтобы иметь возможности продавливать свои решения. Вот мы пока свои решения не продавливаем. Нас успокаивает то, что никто не пересмотрит итоги Второй мировой войны и не сможет нивелировать победу советского воина и русского воина в этой войне. Но у вас в новостном блоке звучало про 19 памятников.
Да-да-да.
Сносят память вообще о войне. Физическую память. Не просто ментально в учебниках ее уничтожают и в газетах, а ее уничтожают физически в архитектуре, в памяти.
То есть переписывание истории, изменение истории, да, не только на бумаге, да, получается.
Да, не только на бумаге, и это идет вот, то есть человек, родившийся в новом мире, у него даже не будет никаких артефактов, подтверждающих, что Россия как-то в этой войне победила, что она какое-то имеет культурное право на существование.
Ну подождите, но опять же, все меняется, и ведь мы понимаем, что в России все-таки у нас есть так или иначе, союзники, или друзья, или партнеры, мы по-разному можем их называть, да, но другие страны, где, мне кажется, все-таки таким не занимаются. И Запад, хорошо, он сейчас попытается это переписать, но ведь все равно правда, давайте, может быть, наивно это звучит сейчас из моих уст, но правда, она же все равно рано или поздно она будет наружу, и потом все узнают, что оно было и как оно было.
Знаете, старик Киссинджер четко очень сформулировал, что в политике и культуре, и науке важно не то, что является правдой, а то, что таковым кажется.
Угу.
Вот нам создают новый кажущийся мир, кажущуюся правду. И знаете, большинство западного мира живет в этой правде. Если вы австралийцы, любого среднего австралийца, там спросите про Советский Союз, он скажет, да вы что, с ума сошли, американцы победили.
Да это да, это
раз,
конечно, к сожалению, это так.
Это уже так, понимаете, в том мире. И там, чтобы туда переделать, надо туда зайти хотя бы в их ментальное пространство. А мы сами их ментальное пространство в виде норм образования, науки, сами приняли на себя, впустили и сказали, что это стандарт, по которому мы будем жить. Теперь мы пытаемся развернуться, но мы уже тоже вырастили целое поколение вот тех людей, не помнящих своего родства.
Uh-huh, uh-huh. Ну, это значит, наверное, о чем говорит, да, Леонид Викторович, что нам точно надо, да, без каких-либо сомнений продолжать рассказывать историю, таковой, какой она была, а там, конечно, будем смотреть, что в итоге из этого всего получится в глобальном смысле.
Не только рассказывать, добиваться. Истории на реальных фронтах, юридических и боевых, как мы теперь видим. Потому что, еще раз повторюсь, ведь весь остальной мир, который смотрит, если Россия проиграет в этой схватке, что вот та модель мира и та модель культурная, историческая, которая сегодня на Западе рисуется, она будет распространена на весь мир. Ну, может быть, еще Китай вступит в схватку, но пока они предпочитают отстаиваться за спиной России, которая ведет прямое столкновение. Угу.
Ну, их тоже можно понять, это, мне кажется, уже такая отдельная тема. Давайте вот по поводу юридических каких-то моментов, нюансов с вами поговорим, но, по крайней мере, к таковым я отношу гарантии безопасности, которые в очередной раз начинают обсуждаться, но в каком ключе? Что обсуждение тех самых гарантий для России начнется только после утверждения гарантии безопасности для Украины, об этом Жозеп Боррель говорит, то есть такая вот отсрочка этих обсуждений происходит, тоже непонятно в итоге все-таки гарантии какие-то будут или нет, но, наверное, если мы говорим о том, что спецоперация закончится, ну, все-таки подписанием каких-то документов, наверное, в этих документах должны быть какие-то гарантии безопасности. Вопрос в том, что сначала они хотят подписать что-то для Украины и проговорить условия, потом для России, и тут опять, ну вот слово «тупик», которое я сегодня уже употребляла, да, вот оно получается, что договориться мы не сможем на таких позициях.
Ну, вы абсолютно правы, потому что реальные гарантии выдают не какие-то бумажки, подписанные договоренности, а реальные гарантии устанавливаются в области силовых паритетов. И красные линии рисуются не столько на карте, это уже последствия, а они фронтами обозначаются и интересами реальными, и застолблением собственных юрисдикций на той территории, которую вы считаете необходимой для обеспечения своей национальной безопасности. Поэтому никакие вот эти вот гарантии безопасности, договоренности, все это может быть только по итогам реальной боевой операции. Где она закончится? Закончится она на границе Украины с Россией, значит, мы будем проигравшими. Закончится она на границе Украины и Европы, значит, мы будем выигравшими. И этот мир будет писаться тогда с учетом нашего мнения. Если нет, то нас просто не включат в это соглашение о нормах безопасности. Мы не нужны, там будем.
Ну вот что в Кремле сказали по этому поводу? Дмитрий Песков подчеркнул, что реакция Москвы будет негативной в том случае, если подписание такого проекта произойдет. А вот в данном случае негативная реакция, это что имеется в виду? Какие ваши предположения?
Ну, не трудно сказать, потому что, ну, понимаете, вербальное утверждение о том, что мы не принимаем там потолок цен, мы не, это не принимаем, они должны подтверждаться какими-то действиями. Вот когда мы на Украину заходили, мы говорили о денационализации. Мы захватили нацистов в Мариуполе, но мы их выпустили, да, там под гуманитарными причинами обменяли, но давайте тогда, это же денационализация, это как захватить эсэсовцев и отпустить их опять. Ну, это ведь так. Поэтому какие-то вещи нужно для себя и внутри расставить. А самое главное, чтобы наши заявления и утверждения соответствовали нашим действиям. Только тогда это будет восприниматься всерьез. А если мы говорим одно, а делаем другое, то тогда говорить никто не будет на это обращать внимание просто.
Еще одно важное событие. Евросоюз впервые разместит пограничников Фронтекса в балканских странах. Ну, это агентство Европейского Союза по безопасности внешних границ, да, напоминаю, если кто-то забыл, не знал. Но это впервые такое размещение произойдет. Это реальная угроза для Москвы или нет?
Ну, если говорить про угрозу непосредственно Москвы, наверное, нет. А если говорить о ограничениях, не экономических, помните эти ограничения, которые как бы огораживание, которые в Англии, как бы это промышленное, это идет огораживание своих политических зон влияния и зон безопасности. Вот, Европа и Запад четко обозначают, что вот граница. Сюда вы не войдете и не пойдете. Мы заявили о том, что наша граница безопасности, вот там где-то за пределами нынешней границы России и Украины, если мы ее не застолбим, если мы ее не отодвинем от своей границы, то с нами, опять же, повторюсь, считаться не будем. Просто идет реальное военное и экономическое оформление будущих зон существования.
Ну да, получается, то есть такие границы, они передвигаются, да, и где-то вот определяются по каким-то новым точкам. Но надо тут еще отметить, что подобная инициатива, она выдвинута в преддверии саммита ЕС и Западные Балканы. 6 декабря мероприятие пройдет. Вы ожидаете чего-то важного на таком мероприятии? Понятно, что мы все равно будем все за ним следить, но иногда бывает, что, знаете, ну, есть какие-то заявления, за собой они ничего не несут. Вот тут будет это исключение или нет?
Ну, трудно, наверное, за европейские элиты что-то говорить. Но то, что нынешние европейские элиты не европейские, они сформированы в рамках англосаксонского проекта, это такой продукт, я называю их, американского коучинга, вот, это безусловно то, что решения ждать какие-то, если они будут, которые будут как-то так или иначе как бы нацелены на некие договоренности и компромиссы с Россией, я не думаю, я думаю, что все решения будут направлены так на конфронтацию, которая сегодня воспринимается в Европе как способ обеспечения собственной безопасности. Вот как для нас СВО – это национальная безопасность, так и для Европы ее действия, они внутри это классифицируют как обеспечение собственной безопасности. Фактически столкнулись две непримиримые силы. Безопасность – это ключевой изначальный принцип создания государства.
Угу. Леонид Викторович, давайте посмотрим, что происходит непосредственно внутри России, да, тоже какие новости. Ну, отойдем немного от политики, хотя так или иначе все связано между собой. Минфин разработал поправки в налоговый кодекс, которые позволят компаниям, которые находятся под санкциями, не учитывать в налоговой базе в 2022 году доходы от продажи акций в уставном капитале других организаций. Ну, то есть налоговая нагрузка на компании при определенных условиях, она будет снижена. Я так понимаю, что это определенная мера поддержки. Все-таки, да, есть надежда на то, что такая мера будет эффективна. Как вы ее оцениваете?
Ну, я оцениваю как то, что мы откликаемся на действия Запада. То есть мы тут опять вторая сторона. Мы всего лишь делаем ответные шаги. То есть Запад вводит санкции против наших компаний, если, а мы позволяем им продавать доли, чтобы вывести из-под санкций те компании, которыми они владели и, может, и останутся владеть через какие-то другие механизмы. Вот. Но то есть это фактически, что мы соглашаемся с правилами и санкциями, введенными против нас Западом. То есть на словах мы можем это отрицать, а по факту мы их признали и ищем лазейки и выходы из этих санкций. Но это ведь вопрос, это же тактика отступления. А если вы отступаете, то вас рано или поздно просто прижмут к стенке, потому что начнут санкции вводить вторичные уже против тех компаний и так далее, пока вы не станете перед стенкой, у стенки спиной, и вам отступать станет некуда. И тогда вам придется идти вперед. Ну, чем раньше вы начнете это делать, тем лучше, мне кажется.
То есть мы сейчас наперед действуем в каком-то плане. А я правильно понимаю, что если такие решения принимаются, ну, понятное дело, что хорошо, что мы действительно там двигаемся вперед. Но остается ли тогда надежда, ну, у того же Минфина или у других людей, которые принимают подобное решение, надежда на то, что санкции снимут, и вообще остается ли у нас такая потребность на то, что было бы неплохо, чтобы через годик, через два эти санкции с нас сняли? Или мы уже будем справляться в любом случае, а там уже нам не важно, есть эти ограничения или нет?
Ну, так называемая партия здравого смысла все еще существует и в Минфине, да и в высшем политическом руководстве. Я думаю, что и в Минобороне есть люди, которые надеются на возвращение старого мира и договоренности с Западом и отказа от санкций. Но я считаю, да и не только я, многие там и на Западе эксперты считают, что это невозможно. Вот Йосиф Штиглиц, известный экономист мировой, Нобелевский лауреат, недавно написал статью о том, что в войне победить с помощью мирной экономики нельзя. Нужна новая экономика войны. Это он пишет про западную экономику. А войной, главным военным противником Запада, он обозначает Россию. А вот у нас нет военной экономики. Вот Украина вводит военную экономику вплоть до там, национализации олигархической собственности, которая должна работать на цели национальной безопасности. В США есть закон об оборонной промышленности, который они только за предыдущий год три раза вводили в действие, который позволяет ломать коммерческие интересы, когда это касается национальных интересов и вопросов безопасности США, и требовать от фирм поставлять товары или развивать производство в ущерб коммерческим интересам. А у нас этого нету. Мы идем все время по коммерческому руслу. Частный капитал и доходы частной компании – святое для нашей страны. То есть это, на мой взгляд, это нонсенс существующей ситуации.
О поддержке не только бизнесменов, а еще и населения, и в частности о пенсионеров. Давайте поговорим. В Госдуму депутаты планируют внести законопроект о выплате 13-й пенсии в декабре, чтобы каждый год эта 13-я пенсия выплачивалась. Речь идет про пенсию по старости, да, это те лица, которые достигли возраста 70 лет, ну и, понятное дело, кто старше, вот и у них, возможно, еще не приняли, еще только внесу законопроект, появится вот вот такая финансовая, ну, дополнительная, да, какая-то помощь. Каковы шансы, как вам кажется, что не просто внесу законопроект, а все-таки его примут, ну, и уже, правда, в ближайшем будущем, может быть, в этом даже декабре подобная 13-я пенсия появится?
Ну, я думаю, что примут. Я думаю, что она появится. И я не могу ничего сказать против этого. Хотя,
ну, конечно, кажется, пенсионерам нужна помощь. Да.
Да, что это кажется полумерой. Понимаете, ведь у нас, вот если ситуацию перекладывать к той же самой СВО, у нас вот эти самые пенсионеры и простые люди собирают деньги на обмундирование, там, на вооружение, на квадрокоптеры для армии. Но у нас есть господа с миллиардным состоянием. Я что-то не слышал про их вклад. Может быть, он есть, может быть, я просто не слышал. Но тогда надо об этом рассказать, что они действительно работают на безопасность.
Ой, знаете, это очень хорошая такая тема. Мне кажется, позвольте, я такую параллель проведу. Ведь очень принято, да. Ну, есть такое некое правило, что про благотворительность особо не рассказывают, да, вот чтобы не говорить, какой я молодец показатель. Да. Мол того, молодец, и помогай сам. И очень часто ведь какие-то, ну, там, звезды, известные личности, они вот так и существуют. А вот в этих ситуациях должны ли бизнесмены, да, ну или там обеспеченные люди, или какие-то там, опять же, актеры, не знаю, кто-нибудь еще, открыто говорить о том, что вот я помогаю, я этого не стесняюсь, и вообще давайте подключайтесь ко мне и к этой помощи. Как вам
кажется? Я думаю, что да, потому что одно дело благотворительность в отношении инвалидов и там физически как бы ограниченных людей. Ну да, здесь ты с Богом общаешься. Когда речь идет о национальной безопасности и выживании государства и нации, то, конечно, это уже не благотворительность, это помощь, это вклад в национальную безопасность. Об этом должны знать люди. Другое дело, что, может быть, наши крупные бизнесмены и не вкладываются, потому что это повод для санкций, да, со стороны Запада. И как бы зачем лишний раз дразнить гусей?
Да уже, мне кажется, все под санкциями, да, кто только может. Уже там все чего бояться.
Это раз, а во-вторых, это показывает, в каком мире ментально наши как бы миллиардеры живут. И что, и какие правила и принципы для них важны. Это тоже вопрос серьезный для выработки определенных решений и для оценки ситуации. Поэтому это очень правильный вопрос и очень серьезный по поводу того, что надо говорить о том, кто и какое участие принимает.
Хочется верить, что там все-таки кто-то есть, да, Леонид Викторович?
Хочется,
мы не можем
хочется.
За всех с вами ответить.
Конечно, да, не можем, потому что мы не знаем информации. Да,
такой информации мы не знаем. По поводу все-таки 13-й пенсии, которую, да, вот будут обсуждать, как вам кажется, позвольте, 13-я зарплата вот по таким же параметрам необходима?
Я помню, я в советское время работал в Оренгое, строил газоконденсатные станции, помню про 13-ю зарплату. Да, помню, что это к Новому году был
приятно
такой подарок.
Очень получать, да?
Да, подарок его получали с семьей все, и там каждый везде, и могли купить, там кто-то стенку себе купить, кто-то ковер, я не знаю, кто-то там комплект хрусталя. То есть это такой костыль, способ поддержки не очень, скажем, хорошего благосостояния людей был. Это костыль. Но, наверное, в нынешних условиях и костыли должны быть. Я не говорю про...
Просто я думаю, что в некоторых организациях и сейчас, понятное дело, да, там либо какие-то премии новогодние, либо там 13-я зарплата есть. Но вот надо ли установить, что обязательно, да, вот на уровне закона?
Вот по поводу подходов.
Да, у нас только прям полминутки.
Полминутки. У меня есть прекрасный пример. Это было там касалось одной из крупнейших компаний, когда руководители привезли проект новогоднего концерта с приглашением там Киркорова, всех-всех, и бюджетом. Он говорит: а зачем? Возьмите эти деньги и выпишите их в виде премий нашим сотрудникам. Вот подходы. Кто-то устраивает пиар-акции, шикарные концерты, а кто-то просто эти деньги людям отдает.
Да, это второй действительно подход, так. Кажется, а вместо корпоративов, кстати говоря, эти деньги сейчас лучше можно на ту же самую помощь, ну, к примеру, отправить. Леонид Викторович, спасибо большое за интересную беседу и за ответы на мои вопросы. Политолог, доцент финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков был на прямой связи со студией «Радио Спутник».